Радио «Спутник» приветствует своих слушателей. Мы снова в прямом эфире. Евгений Майструк, Алексей Красильников в студии. Евгений, приветствую.
Здравствуйте, Алексей.
Все самое значимое, интересное, любопытное из утреннего эфира обязательно расскажем, напомним, где это можно найти, где потом можно почитать, где это можно послушать.
И чуть-чуть из вечернего, да, Леш?
И вечерний, естественно, собственно говоря, чтобы было понимание, к чему мы все рано или поздно придем. А мы обязательно придем.
Это философски это сейчас прозвучало.
Как-то оно настраивает в последнее время события, что не стоит думать о мимолетном.
Августовское солнце еще влияет.
Я всегда вот за августовское солнце. Я сам августовский, что... и когда мне говорят, что уже осень, я всегда ругаюсь, говорю, что нет, вот 2-3 недели лета обязательно, а потом еще в сентябре будет тепло, и потом еще в октябре будет температура осенняя, не такая, летне-тепло-осенняя. А вот сколько еще оно будет продолжаться в Беларуси, мне кажется, никто не скажет
вообще,
точно.
Август, заметь, сложный месяц. Говорили, что такое будет в августе? Что будет в августе в этот раз? Вот в этот раз в августе Беларуси. Угу. До меня вот сейчас дошло, что в августе всегда что-то происходит, вот в этот раз Белоруссия произошла. Я не понимаю, почему август, ну, в общем-то, сезон отпусков. Что происходит? И почему Лукашенко...
А может быть, потому и происходит, что как-то вроде бы как раз разгар всего этого настает, и вроде есть ощущение, что сейчас что-нибудь можно с минимальными, как это сказать, последствиями как-то взять и устроить.
Ага.
Неважно, в политике, в экономике, кажется, где-то что... еще. Ну,
я представляю, сколько раз люди, которые так думали, просчитались. Вот в этот раз ты просчитался.
Я вам, знаете, ответить могу на этот вопрос. Ага. Сколько раз? Каждый раз.
Каждый раз, да, каждый раз. Над третьим вариантом обновленной конституции сейчас работает Лукашенко. Ты слышал о двух предыдущих?
Мы более того, мало, я вам скажу...
Мало еще... слышали о предыдущих, но
еще
он над третьим работает.
Еще вчера казалось, что будет достаточно радикальная, жесткая позиция относительно того, что нет никак и ничего. Мы, собственно, говоря, сегодняшний утренний эфир, посвященный ситуации в Беларуси, начинали вот практически с прямой цитаты: никаких перевыборов не будет.
Но есть
никакими,
еще одна...
как это сказать, вот этими уличными подвижками вы меня менять ничего не заставите.
Еще одна цитата, если позволите. Сегодня как Лукашенко сказал? Я все сказал, но выступая перед рабочим...
Это он так завершал, микдроп такой устроил, извините.
Я все, теперь можете кричать «уходи».
Вот вы знаете, ну, это очень любопытный момент показывает еще одной мелочью, что вот действительно словосочетанию «информационная политика» нужно уделять внимание и уделять его много. Я вот не устаю повторять, вот если даже с кем-то разговор такой начинается, вот если рассматривать выступления, заявления, тезисы Лукашенко на бумаге, вот вчитываться в них, они как-то вроде смысл-то имеют. Но другое
нет, ну, было
дело...
Было бы глупо, ну, понятное дело.
Ну, нет, бывает иногда, знаете, когда он там начинает говорить что-то про улыбки, про то, там, как будто бы съели крысу, вот это, ну, Лукашенко умеет. Я имею в виду именно политические вещи. Вроде бы смысл есть, но это все обернуто в такие детали, это все происходит в такой форме, что у многих вызывает и непонимание, и отторжение.
Ну, ты имеешь в виду у многих в Беларуси или у
я
многих
думаю,
вообще
в целом.
Мире, да?
Вы знаете, я в первый раз на это как-то обратил внимание, когда он про хоккей говорил. Казалось бы, какое отношение имеет хоккей к политике? Никакого. А он также сказал, что сборная СССР вот 72-го года, которая в суперсерии играла с канадцами, а ничего бы она не сделала моей любительской команде. Если вчитываться, вдумываться, да, хоккей прошел эволюцию, стали бегать быстрее, бросать сильнее, собственно говоря, как и любой вид спорта эволюционирует. И действительно, сегодняшние любители катаются быстрее и бросают сильнее, чем тогдашний профессионал. Но выглядело так, что вот что мне там ваша эта хваленная красная машина сделает? Или сборная Канады вот эта вот с беззубым Бобби Кларком и Филом Эспозито. Это пример. Я вот привел пример специально не политический, чтобы было понятно и заметно, вот о чем я веду беседу. Смысл есть, но пока ты докопаешься до зерна, уже вот этого истины, какая-то злость, что ли, даже разбирает, и поэтому можно понимать. И вот это заявление, которое вы упомянули, заявление, тезис, которым теперь кричить, уходить. Вот зачем это было сказано?
Зачем это было сказано? Теперь можешь кричать «уходи».
Да.
Но это было сказано, мне все равно, что вы кричите. Кричите.
Ну, вы понимаете, равно, что это еще больше озлобляет. И вот об этом, кстати, говорил сенатор Пушков относительно того, что информационная политика станет тем, что может Лукашенко привести к поражению.
А это обозначает что? Это обозначает, что одна ошибка за другой следовала.
Постоянно,
постоянно,
да.
Постоянно на протяжении вот
нескольких
всего...
недель, это если брать
это
вот
недель,
эту ситуацию.
Да, если брать
а
эту
если
ситуацию.
А если в целом, то берите, наверное,
а
лет 20.
А все началось... Ну, лет 20.
Нет, я абсолютно серьезно. Деле... У нас сегодня в эфире был Павел Фильман, политолог, и я спрашивал, вот, а вот когда было бы не поздно, наверное, что-то такое? Вот как-то вот начинать выстраивать? Он говорит, ну, вообще, надо было вот начинать с 2000-х. То есть я 2000-е просто так не нарисовал. Ну, в принципе, наверное,
я
да.
Я не знаю, что на это ответить, но если говорить о ситуации, которая складывалась этим летом. Сначала об отстранении оппозиционных кандидатов, да, потом...
Хорошо, вы сказали отстранение, потому что где-то были и посадки.
Ну, чем это не отстранение?
Отстранение,
да?
Очень политкорректно.
Потом вот эта странная ситуация с госпожой Цихановской, да. Потом эти странные... Почему я так сказал, да?
Я оценил.
По-белорусски тогда она звучит. Потом, что происходит дальше после выборов? Почему вот вы задаете
первое
вопрос,
обращение, мы... выступление вот напрямую начались только через неделю после выборов?
Почему? Да, кстати, это ли не ошибка?
Вот,
и
да.
Почему не разрешили государственным телеканалам освещать эти события, которые, собственно, это и привело к забастовке? Это и привело к забастовке Белгостелерадиокомпании, да, и теперь они там даже балет не показывают, собственно, вообще непонятно, пустые диваны
показывают.
Хорошая
шутка такая, где надо подумать, я оценил, да.
То есть, что происходит? Происходит целая череда ошибок. А почему
есть
сначала...
Есть очень простой ответ. Да? Потому что есть некая категория людей, которая по вполне понятным причинам считает, вот как было в моей молодости, вот так оно сейчас работает. У Александра Григорьевича все-таки в многих вещах, да, безусловно, есть где-то здравые идеи, здравые смыслы, но в очень многих вещах есть вот как бы понимание, что я все еще в 90-х, и вот как вот мы тогда все решали, так мы и сейчас
вполне
все
возможно, но мы ведь, раз уж вы так стараетесь объективно на это на все смотреть, без примеси субъективизма, Алексей, да, то давайте скажем, что в принципе ведь он прав. На этих заводах, которые сейчас бастуют, рабочих больше, чем нужно, да? И это как раз заслуга. Они
его
получают
самому,
немного,
да.
они получают и работают.
Эти заводы не развалились, не приватизированы, не распроданы. Это все действительно есть, это все было.
Нет, они не развалились, они знают, что с ними.
Да.
Ну,
в них стабильность
понятно.
Есть.
В них есть.
И это как раз то самое, чем в 90-е он как раз вот эту всю ситуацию
на свою
сторону привлек. Но только
уже 20-е годы 21 века. Да. Да, это действительно так. И что? Люди не хотят стабильности. Хотят, конечно же. Просто люди хотят более высокого уровня жизни, да. Люди хотят, чтобы не думали о них как о колхозниках и как о быдле. В слове «колхозник» вообще обычно нет негативной коннотации. Это вот почему-то
я
в последнее время.
Я могу шутку-перебивку сделать. Вы знаете, что компания Huawei по своей, вот как это сказать, по своей сути, это колхоз, это коллективное хозяйство.
Вот.
Поэтому
вот.
Слово «колхозник» для меня вот с прошлой недели, когда я об этом узнал, у меня заиграл новыми
Это почему-то в последнее время стали вот так негативно как-то
Ну, знаете, желание приподняться кого-то над кем-то, но
ну,
это же святое, неважно на чем.
То есть, и понятно, непонятно одно, никто не знает. Ни один из самых вменяемых, самых уважаемых экспертов не может сказать, что будет завтра с самим Лукашенко и что будет завтра с Белоруссией. Угу. Кроме того, что если Белоруссия разорвет экономические связи с Россией, там, выйдет из ЕАЭС, например, то все, то значит, все заводы остановятся просто по определению, остановятся через месяц, и все. Вот это знают все, да, вот, пожалуйста. Никому
но что
трактора...
значит знают? Это... Знать-то на бумаге, опять же, мы вот возвращаемся к этому.
Вменяемые люди должны понимать, что трактора эти никому не нужны, что этот калий поступает в Россию, что для РВСН вот эти тягачи поступают на вооружение
Вы
российской армии.
Вы слишком серьезно верите в логику и слишком сильно убеждены, что люди вот в таких ситуациях будут руководствоваться трезвым и здравым рассудком. Я бы тоже так хотел, но по большей части, когда первый крикнул «Эгей», второй, третий крикнул, потом еще 10 крикнут, и как-то вот здравые мысли, они уже не очень приходят в голову. А так, если разбираться по ситуации, да, абсолютно, здесь все правильно, все так. И вот, наверное, и про это нужно было говорить перед выборами, в ходе, после, а не про то, как были задержаны, сколько там, 30 граждан России. Это я так вот взял просто и подытожил.
Абсолютно точно. Взял и подытожил. Мы сегодня в течение всего вечера будем за этой ситуацией.
Вот я как раз хотел сказать, что очень много у нас в эфире, обоснованно много этого в эфире. Даже вот там, возможно, в следующем году чемпионат мира по хоккею будет проводиться не в Беларуси и Латвии, а в Беларуси действительно очень сильно любят хоккей. И, кстати, и свой хоккей тоже любят.
Просто в Латвии, да?
Латвия к себе кого-нибудь еще хочет подобрать. Мне, правда, интересно, кого они еще себе рядом
найдут. Ну, Литву кого?
Знаменитая хоккейная держава, вы имеете в виду. С вот этим единственным катком, который был был построен еще в 72-м году, опять же. Не знаю, может быть, Швеция или Финляндия поможет. Там есть вот эти вот ребята скандинавы, откуда к ним. И интернет, и хоккей, мне кажется, тоже придет.
Вас, поэтому, как всегда, жесткие очень комментарии.
Ничего личного. Я знаю даже одного литовского хоккеиста, Дайнюс Зубрус. Блистательный игрок, играл в 90-е. Кстати, в 96-м году сыграл на Кубке мира эрудиции. За сборную России. Но все, да. Это к разговору. А, Дарюс Каспарайц еще, который сразу российское гражданство принял.
Вы знаете двоих.
Ну, с литовского происхождения. Да. Много и не про хоккей, ни в коем случае, про сложную политическую обстановку обязательно будет у нас сегодня в эфире про Белоруссию очень много, в том числе и серьезная, содержательная, обстоятельная тема в 20 часов по московскому времени.
У меня есть вопрос.
Ну-ка, давайте.
У меня есть вопрос. Мы сейчас отойдем от Белоруссии, потому что я сегодня эту новость увидел такой, думаю, это что? Угу. Верховный суд признал криминальное движение «Арестантский уклад един», а УЕ – экстремистской организации. И все, и у меня вопрос сразу возникает. Послушайте, а такой организации нет?
Нет.
Ну, то есть ее нету.
Ну, как вам сказать?
Ну, то есть это такое?
Но
как это?
Идеи вот ИГИЛ ее есть, живы.
Запрещенный в России.
Понимаете?
ИГИЛ есть,
да.
Понимаю.
Да.
Что значит? Запретить идею невозможно.
ИГИЛ то же самое. Государства этого нету, запрещенного в Российской Федерации, а идеи по-прежнему витают.
Так
и здесь. По большей части речь идет с борьбой, с противостоянием вот этим каким-то
псевдоценностям. Да?
Ну, идеологии, я и ценности слово сказал с приставкой псевдо, с вот этим вот. Так и здесь, наверное, ну, я не знаю, сколько
так это идеологии. Так я не понимаю, как можно запретить то, чего нет.
Поклонение, восхищение. Ну, нет, подождите, одно дело, как это сказать, это есть, потому что это проявляется, определяет у многих людей поведение, направляет развитие дальнейшее, интересы
так,
и, естественно, прочее. Так.
Аш-Шабаб в Сомали есть. Угу. Запрещенный в России.
Так.
Аш-Шабаб в Сомали есть.
Так.
А УЕ в России движения такого нет. Оно нигде
движение
не зарегистрировано.
Но если
как его можно запретить?
Ну, подождите, запрещается не само движение в этом смысле. Запрещается вот это вот. Опять же, псевдоидеология, ценности и поклонение и прочее. Проявление, скажем так, реализация.
Ага.
Это разговор о том, что если вы хотите, чтобы еще появилось движение, ну, мне кажется, это будет совсем поздно.
Это будет совсем поздно. Хорошо. Тогда как вот Верховный суд признал АУЕ экстремистской организацией? Предположим, вот это движение...
Очень формулировка, я согласен, формулировка прям очень казенная.
Ну хорошо, признал экстремистской организацией. А теперь что? Если кто-нибудь на улице скажет... Слушайте, я из АУЕ. Все, его сажать?
Я вот, или знаете, что? Я на самом деле другое подумал.
Мне понятно, что суд.
Ведь
суд
этого...
должен четко мне все рассказать.
Вот
суд,
нужно,
он
кстати,
на это и суд.
Вот про это нужно будет посмотреть, поспрашивать, почитать внимательно, да. Как именно это будет формализовано. Потому что одно дело, когда я из АУЕ или АУЕ
и все, и тебя
for life, и тебя сажают, это будет понятно.
Вот.
А если я скажу, ну ведь есть такие словечки, я сейчас боюсь просто неправильно, не полностью, я с корешами пошел куда-то. Вроде термин-то из тоже вот из таких,
из
околотюремных,
из среды.
Да, вот этих вот вещей. Какие-то еще есть слова, я просто боюсь. Я не знаю больше других каких-то терминов.
Вот мы сегодня вечером все это и узнаем. Нам надо
да.
И термины, и то, как юристы собираются трактовать.
Я почему-то
как-то себя
даже
вот
очень плохо почувствовал, потому что я не знаю ни одного тюремного термина, который
вы знаете,
вошел. Наверняка
например,
знаю.
Например,
баланда.
Баланда,
да. Да, это в обычной речи я редко
использую. Из
идиша
слово пришло на самом деле. Баланда.
Я очень редко использую это слово в обычной речи.
Ну, это ничего странного в этом, мне кажется, нет. Мне кажется, это нормально. Вопрос в том, что хотелось бы разобраться, что нам такое рассказал Верховный суд. Потому что сначала говорим, что признаем экстремистской организацией, а дальше, в общем-то, не понимаем, что делать. Что интересного было еще утром?
Вы знаете, сегодня, на самом деле, одна очень печальная, грустная, но очень поучительная годовщина. Дело в том, что в 1896 году в этот день впервые задавили человека насмерть. В Лондоне
как?
Это
чем?
Было.
Чем?
Машины, машины, извините,
машины.
Пожалуйста. Да, машины, то есть средства, тележка без какой-то лошадиной или человеческой этой самой силы. И знаете почему?
Сколько
превышение
лет?
Скорости. Больше. Ну, 124.
124
если
года.
Посчитать. Да. Вот вдвое превысил скорость. Проблема-то сегодняшняя, да? Нужно было ехать не быстрее 6,5 км в час, разогнался до 12 с лишним.
Да,
более
серьезно.
Того, да, да, нарушение в виде превышения. Что еще вот роднит? Почему? Потому что вот эта, увы, женщина, которая погибла, невнимательно смотрела по сторонам, не обратила внимания на таблички, предупреждения, просто шла по
своим
делам.
Скажем так, что 124 года назад не то чтобы часто ездили автомобили.
А какая разница? А предупреждения
где
были.
Где это было?
В Лондоне.
В Лондоне.
предупреждения были. Более того, я абсолютно убежден, что лондонцы того времени очень хорошо ориентировались, что под лошадь попасть, мне кажется, было весьма страшно и опасно. Они катались по тем самым дорогам того, достаточно постоянно.
Ну, случалось это, я думаю, гораздо чаще.
Вот-вот-вот. То есть готовность к тому, что я выхожу на проезжую часть, и меня могут сбить, да. Это должно быть. И вот эти моменты очень сближают ту еще... Можно назвать викторианской Англией? Или уже, наверное, поздновато, да?
Ну, поствикторианская, давай так скажем.
Поствикторианская,
да.
Будет лучше, да. Вот с сегодняшними временами, потому что вот мы общались как раз с человеком, который, хотел сказать, организация защиты прав пассажиров, ну, просто представляет пассажиров, да, и вот водительские, ассоциация тоже водителей. И вот, в принципе-то, ничего тоже нового не меняется. Пешеход, пешеход, прошу прощения. Пешеход должен, в первую очередь, понимать, что вся ответственность на нем, за его собственное здоровье. А ведь есть статистика официально, я вот посмотрел сайты ГИБДД, они, кстати, не все согласны, там у нее разные взгляды, 2/3 пешеходов получают травмы по своей собственной вине, потому что где-то перебегают. Это, мне кажется, удивительно. Удивительно?
Что дураков мало, что?
Ну, вот хочется... Давайте к разговору о здравом смысле, да, и людям, которые готовы все учитывать до конца. Да.
Ну, ты посмотрел налево, посмотрел направо. Вот. Должен быть автоматически. Ну что,
абсолютно,
ну, что
точно.
Происходит?
4/5,
а если ты наушники себе воткнул и в уши,
или
и идешь...
Смотрит, да. А это не нарушение правил движения?
Не нарушение правил, просто ты потом уже не будешь...
А вот в этом, кстати, преимущество водителя от пешехода, потому что, ну, грубо говоря, для водителя, если он смотрит в этот смартфон или у него наушники, это нарушение. У пешехода нет. Но при этом водитель защищен, что в случае, не дай бог, удара, столкновения, водитель, ну что, ну максимум там поцарапает машину или на него какая-нибудь.
Я буду прав, но я буду мертвый. Мне не очень понятно.
Вот этот момент. Фактически вроде ты проиграл, да, а вроде технически ты прав.
Технически ты прав, конечно, да. Давайте смотреть налево-направо.
Очень много таких вот веселых...
124 года. Ничего себе. 124 года прошло с тех пор, да?
Я, если мне так говорите, я не застал. Я вот исключительно по книгам, по газетам, по хронике и по прочему.
Даже, ну, меня тогда не было в Лондоне,
да. А знаете, чем все завершилось? Завершилось тем, что водителя оправдали. Потому что суд сказал, что смерть была по случайности неосторожности, и пешеход виновата сама, потому что не обратила вот это самое внимание. И мне кажется, очень, знаете, таким грустным, как это сказать, посланием было решение или мнение, или ты, как правильно сказать, высказывание в суде, как это будет называться, одного исследователя, который сказал, что мы приложим все усилия и будем надеяться, что подобного впредь не повторится. То есть люди под машинами гибнуть не будут. Кто бы знал, что неправ будет ни тот, ни другой, ни вообще никто в той самой ситуации.
Как, например, в ситуации с...
Вкратце напомню, в 10 часов утра было по московскому времени, весьма живая, бодрая у нас беседа была. Правда, у нас один из спикеров
спорили,
был, знаете...
Спорили, ругались?
Нет, не ругались. Нет, потому, знаете, мне кажется, получилось еще и потому, что у нас спикер вышел в эфир, эксперт, который вот, ну, как бы эту тему уже вот настолько изъездил от пункта А до пункта Я, что вот, ну, вот все он там знает. Куда ни брось, и он говорит, да, здесь вы правы, здесь вот эта статистика такая. Он все вот объяснил. Это, с одной стороны, вроде бы и скучно, а с другой стороны, показывает, что все эти проблемные моменты вообще
давно
не новые.
Известны,
да.
Давно
сегодня
известны.
Они обретают новые черты, появляются новые словечки, новые термины, новые условия автомобильной езды. Вроде тот самый каршеринг, который приводит к чему? Ну, приводит же он к тому, что менее внимательные люди на дорогах начинают себя вести. Почему? Потому что машина не твоя. И там, где раньше ты мог на ямку, вот я вот этот момент люблю повторять, притормозишь, да, на этой машине ты не будешь тормозить. Почему? Не моя машина. Я уйду из нее и забуду о ней. Никакой. Вот эта ответственность снижается. А вот эта ответственность...
Как она снижается? Ну, а то, что у тебя там челюсти хлопают на этих
я
ямках.
Я имею в виду, естественно, ну, не в том смысле, что я по лежачему полицейскому проехал на 120. Естественно, не поэтому. Хотя я уверен, что ездит
есть
и так.
Такие,
потому что, мне кажется, подвески
такие,
там меняют каждые 2 недели. Но разговор о том, что все это как раз пришло к тому, что все немножечко философствовать можно. Потому что речь идет про ответственность. А ответственность здесь, когда мы говорим про дорожное движение, она не только за самого себя, она еще и за других людей. И, наверное, именно поэтому одно из самых громких дел, одна из самых громких тем последнего времени, нет не только коронавируса Беларуси, а это и дело актера Михаила Ефремова. Ефремова,
да,
который
да.
закон нарушил сам, а от этого нарушения закона погиб другой человек. Вот оно в чем дело.
Ну и, кстати, Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление домашнего ареста Михаила Ефремова в отсутствие актера, который заболел. Корреспондент РИА Новости из зала суда об этом сообщает. Вот адвокат актера передал суду ходатайство от Ефремова, и он попросил суд рассмотреть жалобу без него из-за состояния здоровья. Это действительно такая тема, за которой вся Россия Россия следит сейчас. А как ты думаешь, следит ли вся Германия сейчас за темой Северного потока-2? Потому что немцы собрались вообще куда-то там идти в суд и жаловаться на Соединенные Штаты Америки, потому что вот США говорят о том, что Северный поток
нарушает, энергобезопасность, да, что-то все дела.
Вот. Ну, собственно, мешает. Ну, что, все, давайте все открыто.
Если бы
вот
я знал немецкий язык в совершенстве, я бы обязательно смотрел.
А я вот думаю, что не следят.
Немецкие эфиры, телевидение, радио.
Ты не смотришь РТЛ, нет?
На немецком я не очень хорошо понимаю. Я иногда смотрю вот эти заграничные каналы, я ничего не понимаю все равно. Я по картинке пытаюсь как-то угадывать. Но речь о чем?
Ну, хорошо,
чтобы понимать, вот каков информационный фон там, насколько это действительно значимая проблема.
Да,
потому что некоторые
да.
моменты в одной стране, они прям вот-вот, а в другой стране вообще про них ничего никто не знает.
Ну вот как ты думаешь, немцы пойдут в ООН жаловаться на США? Вот мне кажется, это как, я не знаю, мне кажется, что это как я пойду жаловаться на тебя в ООН.
Угу.
Ну, то есть это совершенно бессмысленная какая-то история.
Ну, я прислушаюсь. На меня, если жаловаться, я не нужно будет пойти вон, я приму во внимание. Другое дело, что это та ситуация, в которой никто не будет входить в чужое положение.
Вот, вот. То есть мне кажется, что это какая-то бессмысленная история. Может быть, только с информационной точки зрения, да, для того, чтобы поднять эту тему наверх, и чтобы, ну, она стала более такой, может быть, международной. Вот,
я
других
просто
я
очень
не вижу
опасаюсь,
вариантов,
грубо говоря.
Да.
Это вот тот момент...
Когда США обращали внимание, что там ООН
вот.
Говорит.
Формально обозначили формальный протест. Есть такое словосочетание. Мол, мы не против, но мы понимаем, что от нас ничего особо не зависит. Но если что, бумага у меня есть.
Ну, послушай, ты же был в Германии, да?
Да.
Вот ты же знаком с немцами. Вот как ты думаешь, вот им самим-то не обидно, что американцы вот ставят их в такое положение?
А кому именно? Опять же, я думаю, среднестатистический немец не задумывается об этой проблеме. Да. Более того, вот это как раз и интересно понимать, насколько эта проблема важна вот для обычного немца, который интересуется новостями и международной повесткой тоже.
Послушай, они патриоты в основном.
Не интереснее ли им, что происходит у них в соседнем районе, допустим, где мигрантское население повысилось? Или, допустим, что Бавария и Лейпциг вышли в полуфиналы Лиги чемпионов 2 из 2.
Но это тоже...
О чем говорят немцы? Вот это интереснее. Может быть, это действительно очень важный и значимый момент.
Ну, мне кажется, что это просто с точки зрения обычного немца, который следит за Баварией, Лейпцигом, вот как ты говоришь, да, который следит за мигрантскими
ситуация
настроениями.
В мире, внутри Германии, безусловно, да.
Это просто обидно должно быть, что Соединенные Штаты тобой берут и помыкают.
А вы не думаете, что
помыкают,
за последние лет 70 у немцев вот это...
привыкли?
Ну, не то чтобы привыкли, смирились с тем, что за них решат. Американцев крайне, в особенности, если мы говорим про Западную Германию. Про Восточную тоже за них решат, правда, другая страна. Я не говорю, что они с этим, как это сказать, вот как это, согласны, не согласны, а вот что ли, ну вот это ощущение, что мы здесь не, как сказать, не последнее звено вот в этой цепочке, которая принимает решение, может быть,
возможно.
Где-то как-то отложилось.
Вот мы будем сегодня
я
вечером...
Я предположил абсолютно.
Да, вполне возможно, потому что мы сегодня вечером тоже будем обсуждать вот эту историю с тем, что Германия будет в ООН жаловаться на Соединенные Штаты Америки по поводу Северного потока-2. Вот мне интересно задать вот именно вот эти вопросы, которые мы с тобой сейчас обозначили, потому что, ну, мне совершенно не ясна позиция простых немцев по этому поводу. А может быть, им действительно все равно. Есть газ и есть. Выбрали Меркель, и хорошо.
И доверие правительству такое, что, грубо говоря, газ этот серьезно не подорожает. А если подорожает, то они знают, что делать.
Они знают, что делать, а мы пока пойдем, там, поиграем в песочнице и покатаемся.
Поболеем за Лейпциг.
Поболеем
в какой-то веке с командой из Восточной Германии в полуфинале Лиги чемпионов.
Да, поболеем. За Лейпциг. Я надеюсь, вы это делаете.
Я, на самом деле, не очень. Из тех команд, которые вышли, я поддержал другую, потому что Лейпциг, ну, это вообще, кстати, я могу очень долго говорить. Я надеюсь, что они выйдут в финал Лиги Чемпионов, у нас про это будет эфир, и я расскажу, какая-то команда меньше, чем за 10 лет с уровня вот любителей поднялась до уровня...
Я понял, вы можете говорить об этом долго, поэтому я спрошу у вас, что такое...
Я бы хотел еще один момент обозначить. Знаете, какой важный, значимый. Мы как-то вот стали привыкать к тому, что обвинения в шпионстве, в шпионской деятельности, в некорректном поведении дипломатов это вот что-то уже такое постоянное, обычно об этом сказали, обвинили, и что-то там происходит. А вот, оказывается, за российским военным атташе в Гааге подслушивающая аппаратура следовала в автомобиле. Ну, как следовала? Была вмонтирована туда.
Да.
За российским атташе, то есть не
а
Россия
интересно?
Злодейская,
да,
Голландия.
Интересно. Не часть голландская, ну, может быть, это МИ-5, а может
вот
быть, это ЦРУ.
Для этого вызвали официального представителя
Нидерландов. А он им так и признался.
Она. Очень женщина с поэтичным именем Доминик.
Доминик призналась прям сразу. Ну, послушайте.
Насчет призналась, ну, послушайте. Не знаю, скорее всего, наверное,
любые
будут
спецслужбы
такая
вот прослушивают любых дипломатов. Угу. И тут вдруг они взяли и прокололись, потому что их аппаратуру нашли.
Зрите
вот,
прям
вот
в корень, что такие случаи, наверное, происходят-то почаще. И решаются всегда втихую. Почему? Ну, понятно почему. Чтобы не было дальнейших
не
вот
надо,
этих
да,
вот самых
типа,
ситуаций.
Мы же понимаем, что вы за нами следите, а вы понимаете, что вы за нами следите. Что это нормально?
Если здесь это выходит на поверхность, значит, у этого есть посыл. Потому что, ну, все-таки, ну, я еще верю, что российские дипломаты действуют в каких-то там вот этих вот в рамках
я еще верю.
Приличных и прочих. Ну, потому что я очень вижу, как другие дипломатические ведомства порой ведут себя как, не знаю, как старшешкольники на перемене.
Почему,
ну,
старше?
Бывает такое. Ну, потому что младшие школьники как-то еще поспокойнее.
Объясните мне, пожалуйста, там шпионские скандалы, они разгораются, затихают, разгораются, затихают. Вы мне объясните, пожалуйста.
Предъявили сегодня решительный протест, посмотрим, подождем, будем следить.
Выяснили сегодня, что там Минтруд сказал, почему мы 31 декабря не сможем отдыхать. Я расстроился.
Почему мы не сможем отдыхать? А не в прошлом году вы отдыхали 31
нет,
декабря? Это
нет,
рабочий день.
И сегодня Минтруд сказал, что невозможно делать его выходным. Помните, ходили такие слухи в Госдуме, говорили, давайте сделаем выходной 31
декабря.
Может,
я даже угадаю название политической партии, которая это предложила.
Не стоит. Все. Это будет политическая реклама. Зачем нам это? А
которую в связи с Хабаровским краем в последнее время хватает. Да, вот так
хватает,
скажем,
да,
об игре.
А Минтруд говорит, слушайте, это невозможно. Но на самом деле, помните, сколько противников было у этой идеи? Подождите, 31 декабря, когда все люди довольны, когда все люди
лучший
уже
рабочий день в истории,
лучший
мне кажется.
Да, когда люди уже в 12-13 часов уже, в общем-то,
уже
готовы.
Уже немножечко в следующем году.
В следующем году немножечко, да, поздравляют, надеются на лучшее. И, в общем, Минтруд теперь как-то это все обосновал. А мне даже не интересно, как, потому что, ну, понятно, что 31 декабря в ближайшее время, ну, не будет выходных.
Но тема дополнительных выходных продолжается, потому что, возможно, 1 сентября для родителей первоклассников может стать выходным днем. Потому что действительно
дурь какая-то. Подожди. Если первоклассник – выходной день, а второклассник уже не выходной.
Нет.
Давайте для всех сделаем.
Ну, для всех
чем
вообще.
А чем я хуже этой политической партии? А что?
Я
давайте
не знаю,
я тоже
насколько это будет, действительно. Но согласитесь, что вот эта проблематика дополнительных оплачиваемых выходных дней, она в последнее время как-то звучит все чаще и чаще. И как-то, ну,
такая
начинаешь
популярная
думать,
темка такая.
Да, возможно, оно действительно работает в плане привлечения политических каких-то авансов,
значит,
листов.
Так, работать надо, друзья, работать.
А работать надо, да. Евгений, желаю вам хорошей работы. Я поработаю в свое, опять же, время. Евгений Майструк, Алексей Красильников, студия.
До завтра. Спасибо.